говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Эта группа – совершенно неграмотные люди. Они одержимы одной целью – занять власть. Для этого они готовы совершенно на все, но при этом не понимают, что мы все живем в стране, в которой есть законы. Эти люди даже не знают, что есть законы, которые надо уважать. Их предупреждали за 2 недели до съезда. Они могли все то же самое сделать, только правильно, грамотно. Потом их предупредили за 10 дней до съезда, потом за 2 дня. За это время можно было бы пересобрать делегатов и провести процедуру избрания правильно, грамотно. И чего они добились? Потратили 5 миллионов рублей, бессмысленно, отобрав их у стариков и пенсионеров. И что? 13 раз я выходил к микрофону, и 13 раз я и мои товарищи, даже некоторые из их группы говорили, мол, ребята, погодите, а если все это не так, то что делать-то будем? Это рудименты большевизма. Это чистой воды большевики, которые называют себя либералами-демократами. Но у них все через силу и через крик. Так прокомментировал Никита Михалков в газете «Газета» отказ Министерства юстиции признать законными решения 7-го съезда кинематографистов. Вы помните, что в декабре этот съезд выбрал нового председателя Марлена Хуциева и новое правление, однако прежний председатель Никита Михалков и его единомышленники с решением съезда не согласились. Теперь их поддержал Минюст, а 6 февраля уже гражданский суд рассмотрит заявление 4 членов Союза, которые жалуются на плохую подготовку съезда и требуют признать его недействительным. Дальнейшие действия участников конфликта предугадать несложно. Одни будут оспаривать решение Минюста, а другие требовать проведения нового съезда. И даже с представительством всех членов Союза, а не только делегатов, как обещает Никита Михалков, и проведут его чуть ли не в Кремле, что я уже тоже вычитала в некоторых газетах. Чего в конечном счете добиваются обе стороны конфликта и чем все эти потрясения грозят Союзу кинематографистов? Об этом мы говорим сегодня с гостями студии. С нами сегодня кинодраматург Валентин Черных. Здравствуйте, Валентин. С нами кинокритики Кирилл Разлогов. Здравствуйте, Кирилл. Алена Солнцева. Здравствуйте, Алена. Добрый Время день. Новостей. Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий. Российская газета.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы определяете главную причину разногласий в Союзе, исходя из того, что вам каждый день рассказывают в прессе? Вот вы читаете, слушаете, смотрите. Чего вы поняли про этот конфликт в результате всего того, чего насмотрелись, наслушались? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свобода, и СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Для того, чтобы как-то сориентироваться наших слушателей, я хочу этот же вопрос задать гостям программы. На какой почве этот раскол происходит? Потому что есть две причины, которые, на взгляд стороннего наблюдателя, очевидны. Первая – деньги, недвижимость этого союза. И вторая – собственно, личность Никиты Михалкова. Это все, что мы со стороны про это знаем. Что вы про это знаете? Может быть, все глубже, все не так. Может быть, на другой почве эти две группы вдруг образовались. Вот, Кирилл, пожалуйста, ваше мнение в первую очередь.
Я несколько раз излагал. Союзский кинематографистов, по-моему, последний из творческих союзов, который не распался. Все распады творческих союзов и их деление на 25 разных организаций так или иначе были предрешены. И как бы не только потому, что союз в той форме, в которой он был создан, там, Горьким, а затем Пырьевым, принадлежит другой эпохе и другому времени, но потому что есть такое понятие, как эго творческого работника, при котором один великий режиссер с другим великим сценаристом, с третьим великим художником договориться никогда не смогут, поскольку они считают, что каждый из них самый главный. Поэтому, как мне кажется, это как бы некий закономерный этап, который мог...
По этой логике вообще союзы не нужны, по принципу коня и трепетной лани и невозможности их объединения. Тогда вообще какие могут быть? Они, в принципе, мертворожденные, любые союзы.
Нет, почему? Союзы бывают по творческим направлениям, бывают локальные союзы по определенному как бы местоположению, при котором те люди, которые согласны с этой концепцией, они сидят в этом союзе. Те люди, которые не согласны, организуют рядом другой союз. Те люди, которые не согласны с этим, организуют танцует рядом третий союз. Вот, для того, чтобы союз как бы держался, нужна некоторая главная идея. Эта главная идея, как правило, недвижимость, как вы правильно сказали. Вот, ради недвижимости как бы можно бороться за что-то. Наиболее сплоченный союз в этом плане — союз театральных деятелей, у которых есть определенный опыт в борьбе за отстаивание своих прав, поскольку у них есть практическая работа на сцене, здания и все прочее. Вот, но там, где эта недвижимость не играет существенной роли, или сыграла эту существенную роль уже давно отобрана другими организациями, другими силами,
к
другими,
счастью, как выясняется.
Вот, другими этими самыми, то раскол так или иначе в тот или иной момент неизбежен. Пока есть консенсус, хотя бы элементы этого консенсуса, пока союз не начинает как бы разрушать сам себя изнутри, значит, идет нормальная, более или менее, как бы условная работа.
Ну вот смотрите, как это странно. Вы говорите, и я говорю, и вы говорите, мы соглашаемся, недвижимость. Но это же очень странно, что вы сидите рядом с Богомоловым, вы на одной стороне, я точно знаю, он немножко на другой. Но немножко. Я ни за что не поверю, что вас разделила недвижимость союза кинематографистов. Это же не так.
Недвижимость не имеет вообще отношения к членам союза. Мне в голову никогда не приходилось, что у меня как члена союза есть какая-то недвижимость.
То есть на этой почве они делятся?
Нет, недвижимость есть, контролирует недвижимость там три человека при всех случаях. Весь вопрос, кто будут эти три человека и как они будут это контролировать. Члены союза, сколько бы ни говорили...
Для вас лично это принципиально, кем будут те три человека, которые проконтролируют недвижимость? Для вас принципиально?
Абсолютно не принципиально.
Для
хотя,
вас, Юрий Саныч...
Хотя есть Дом кино, который я очень люблю.
А для меня в данном случае принципиально то, что та группа, которая контролировала до этого...
Ага.
И, честно говоря, дело не в недвижимости.
Ну так
хорошо,
мы сейчас будем
хорошо,
перебирать
будем говорить,
варианты.
Недвижимость. Та группа, которая контролировала, обанкротилась в качестве... контролера этой недвижимости. Так. И поэтому, естественно, по одной из этих причин, это одна из причин, по которой, значит, новое большинство союза, а оно большинство, в данном случае поставило вопрос о смене этого руководства.
То есть, еще раз для слушателей формулируем четко. Есть группа, которая считает абсолютно нормальным то, как справилась с работой группы контролеров недвижимости, а есть группа, которая считает, что они обанкротились. Правильно?
Есть еще одно.
Да.
Есть еще вопрос, связанный с развитием кинематографа. То есть есть участие каких-то людей, которые сидели или сидят в руководстве союза, в том, что происходит в кино в целом. Вот. И поэтому есть, на самом деле, есть такая матрешка. Матрешка заключается в том, что она везде есть. Городские, районные власти конфликтуют с городскими, городские конфликтуют с областными, областные конфликтуют с региональными, региональные конфликтуют с центральными, центральные конфликтуют с транснациональными.
Не в этой ситуации. Вот.
Нет, почему?
Не надо настолько все усложнять.
Нет, это очень просто, наоборот.
Хорошо, перенесите эту схему на эту...
Тогда не надо так упрощать.
Ну, пусть Кирилл перенесет эту схему на эту ситуацию. Перенесите.
Вот.
Я параллели не вижу пока.
Вот, почему? Есть определенная, вот когда мне говорят большинство союза, союз 5000 человек.
Да.
Есть группа там в 400 человек, которая большинством союза как бы не может быть де-факто. Вот сейчас пройдет съезд в 5000 человек, эта группа останется 400 человек, но будет там 450. А 4500
будут
совершенно...
Они же делегировали полномочия свои тем 400.
А вот тут начинаются всякие интересные вещи, как, что, чего,
Ой, Кирилл,
как делегировали.
Не надо лукавить.
Не совсем так делегировали и так далее.
Не надо лукавить.
Пока
делегировали нормально, за исключением там одной, значит, этой самой... гильдии.
Опять-таки, если это считать нормальным, вот когда говорится о том, что там законы, у нас действительно законы написаны так, что выполнить их невозможно. Есть некий, как бы, вот такой здравый смысл.
И есть еще способность управлять законом, как дышлом.
Но мы не будем
что
сейчас...
мы и демонстрируем.
Мы не будем сходу... Давайте пожалеем, слушайте, не будем их сразу запутывать. Запутаем их позже. После анонса, пожалуйста.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вопрос, который обсуждаем, чего добиваются обе стороны конфликта в Союзе кинематографистов и чем это в конце концов может кончиться, чем это обернется для самого Союза. С нами кинодраматург Валентин Черных, кинокритики Кирилл Разлогов, Алена Солнцева, Юрий Богомолов. Ваше мнение мы принимаем по номерам пейджерных компаний СМС. Сообщения тоже присылайте. Пожалуйста, Валентин Черных, ваша точка зрения, на какой почве все это происходит? Почему люди, которые вроде бы были единомышленниками, перестали таковыми быть? На какую почву? Что тому причины главное?
Ну, я думаю, что это борьба за власть. За власть. Оппозиция к Михалкову была давно уже. И она сформировалась уже достаточно большая. И поэтому, когда выдвинули Хуциева, я его назвал намоленной иконой, что он человек, который олицетворяет там честь, достоинство. Ведь не было у оппозиции, не было ни одного человека, который мог бы встать вровень с Михалковым. Поэтому именно выбрали Хуциева, 83 года, которому он согласился.
Крупный недостаток.
Крупный недостаток, конечно, потому что сегодня нужно... Ну, более мобильные, более молодые, я так думаю.
Это и Макей, ну, инкриминировали в свое время.
Дело вот в чем, что вот сейчас я думаю, что кто выиграл в этой ситуации. Я думаю, что проиграли все. Произошел раскол Союза.
Нет, а почему? Давайте все-таки на этой борьбе. Нет, подождите, подождите. Давайте на этой борьбе за власть остановимся. То есть, вот вы сейчас хотите нас сакцентировать на личности Михалкова. То есть, есть группа людей, которым, ну, надоел уже Михалков в качестве председателя. Так? А есть другая группа, которая считает, ну, пусть он и правит себе. Что вы к нему прицепились? Правильно? Или по-другому?
Ну, я думаю,
как-то?
Что да, потому что Михалков действительно раздражал и раздражает. Он харизматичен, он увертлив в спорах. Он
иезуит в спорах.
Ну, он честил его начальство. Значит, поэтому, конечно, он раздражает. Но дело в том, что вот когда выбирали Хуциева, что мы получили? Ну, мы получили эпикурейца, который всю жизнь замечательно жил, значит, как подвергался каким-то гонениям, но не настолько, чтобы он не примыкал ни к каким группам. И что сейчас? Вот произошла эта смена вроде бы руководства. Все сейчас ждут суда. Но в России никогда еще по суду власть не передавалась. То есть или брали, или ее роняли.
Ну, по суду собирается вернуть себе власть Михалков, а не кто-то иной.
Ну и...
То есть все-таки думаю, что... только силой?
Нет, я думаю, что и команда Хуциева надеется, что она выиграет.
Надеется, но в данном случае она, как бы, это вопрос самообороны.
Ну, тем более, раз по суду власть никогда не передавали и не передадут, значит, надо как-то, опять же, договариваться
между собой.
Михалков
проиграл в открытой дискуссии и хочет вернуть ее по суду.
Вот. Ну, я думаю, что дело вот в чем, что никакой суд ничего не выиграет, никакая из команд не выиграет. Дело вот в чем, что в кино сейчас такая ситуация, что нужно действовать как-то. И в результате команда Хуциева затихла, не действует.
А как она может действовать, если Михалков не отдает никакие, атрибуты своей власти, в частности, банковскую
Валентин
карточку.
Валентин Константинович, а что они сегодня должны делать, с вашей точки зрения? Вот команда Хуциева взяла власть, их не регистрируют. Что они должны сделать? Вы считаете, вы что бы им посоветовали сделать?
Я бы не посоветовал, я знаю, что нужно
да,
делать.
Что?
Просто потому что дело вот в чем, что был тендер по государственной поддержке, которую все осудили, но Союз в этом не принимал участия.
Михалковский Союз, обратите.
Михалковский да. Союз, да.
Вот это его грех, а не новое правление.
Да, но и новое правление ничего не делает, чтобы
а
это...
А как оно может делать, если оно еще не узаконено?
А что значит не узаконено? Можешь выступать, можешь собирать
собрание.
Вы мне собрание.
Скажите, у Хуциева печать есть?
Нету,
ничего
печати.
Не может делать.
У него
нет
банковской
все.
Карточки, с помощью
да.
которой можно было
без
бы собрать.
Без бумажки ты вот это,
пленум.
А вот с этим
ну,
человеком.
Почему он не может? Что значит
да.
печать? Печать — это только финансовые документы. Ты можешь разослать приглашение, выступить на собрании, собрать людей.
Аппарат работает на Михалкова.
Давайте,
а
давайте так, не будем мы отвлекаться от личности, потому что это интересно, личности. Вот вы говорите, Марлен Хуциев, ну, что он там, не на... А с другой стороны, может, он и есть и вашим, и нашим. Люди, которые вот сейчас на стороне Михалкова, объясните мне, пожалуйста, они хотят именно Михалкова вот удержать? Или все-таки их устроил бы другой вариант, но только, например, не Хуциев? Чего они хотят в личном плане? Вот, каким они видят олицетворение? Я тоже так думаю, я поэтому и спрашиваю, чего они теперь-то? Вот мне тоже кажется, что и нашим, и вашим. Это как раз тот вариант.
Одна это самая вещь, которая меня огорчает во всей этой истории, конечно, то, что, в принципе, исчерпаны ресурсы компромиссов. Потому что я себе представляю ситуацию, скажем, что как бы Михалков хотел Пореченкова, хотел уйти, поставить на свое место Пореченкова. Пореченков уже себя в известной мере, ну, я не скажу скомпрометировал, но просто оказался человеком, который не подходящий вот для этой роли, который ему предлагал подошел, да. Никита Сергеевич.
Быть клевретом, значит, и быть руководителем вот, нет, очень трудно.
Ну, это у нас все, почти все руководители клевреты в настоящий момент, после того, как перестали выбирать губернаторов. У нас ни клевретов руководителей нету.
Вот надеялись.
Так, давайте конкретнее. Что? Вот вы слово перехватили, вот чего вы, кого вы предлагаете нам сейчас?
Я бы видел эту ситуацию нормальную, что как бы пришли люди, которых не устраивает Пореченков, к тому же Михалкова, и сказали, вот нас не устраивает Пореченков. Нас очень устраивает, что вы, Никита Сергеевич, уходите. Мы очень рады этому. Вот, давайте договоримся на кандидатуре, которая устраивала бы и нас, и вас. Давайте найдем компромиссную фигуру, которую. Но дело в том, что страсти настолько накалились, и ресурсы компромисса исчерпаны, что никто на это не пошел.
То есть стороны оказались вообще, правильно, Валентин, не договороспособны. То есть сейчас кого ни предложи, уже конфликт в той стадии, когда в любом случае, любая кандидатура будет неприемлема либо для одной стороны, либо для другой. Но
дело в том, что нет программы ни у команды Михалкова, ни у команды Хуциева. Нет программы. Нет приоритетов, которые должны они отстаивать. Вот сейчас я был в Госкино, сказали, что господдержки на 9-й год нет. Что будут только доводить запущенные. Почему? Запущенные могли быть кризис сейчас. Можно было бы пересмотреть как-то. Союз мог бы участвовать в этом. Команда Хуциева и команда Михалкова. Никто же не участвует.
Кто может участвовать? Вы видите человека, который мог бы это сделать?
Нет такого человека, нет, к
вообще.
Сожалению.
То есть надо закрыть Союз, потому что некому его возглавить. Или отменить должность председателя Союза и какое-то коллегиальное парламентское
может
правление
быть
коллегиальный, вводить.
Может быть, вопрос компромисса, я согласен с Кириллом, попытаться договориться, потому что страдают все.
И суды ничего не сделают в этом
суды
смысле.
Суды ничего не сделают.
Алён Солнцева, ваша точка зрения, в чем тут зерно конфликта? Почему люди разделились? Люди, которые друг друга, я не хочу сказать, любили, но были, по крайней мере, коллегами, терпели, да. И вдруг раскол
вообще,
реальный.
Вообще, надо вспомнить историю вопроса, потому что я не член Союза кинематографистов и никогда в этом не участвовала изнутри. Я за этим наблюдаю уже 10 лет, начиная со съезда Кремлевского 98-го года, который тогда Михалков собрал, непонятно зачем, потратил очень большие деньги на это, как известно, который потом Союз отдавал. Но
700
тогда...
700 тысяч миллионов рублей.
По
700 курсу. Миллионов рублей.
700 миллионов или 700 тысяч?
700 тысяч, вещь. По-моему, да.
Но, в общем, долларов, 700 тысяч долларов, говорят, потратил Михалков на проведение
теперь
этого съезда.
Теперь жалуется на 5 миллионов рублей.
Но вопрос тогда был совершенно очевидный, потому что ему хотелось триумфа. Это был триумф, и тогда большинство членов Союза кинематографистов абсолютно поддержало. Они подумали, боже мой, придет Михалков, молодой, энергичный, уверенный.
С хорошими связями
который
там.
Который знает где что, которого в это время как раз чуть ли не в президенты собирались выдвигать нашей страны. То есть он,
не, его
казалось
в цари
бы,
выдвигали
нет, тогда там. Кто-то предлагал его да. в качестве его кандидатуру.
Он сам предполагал.
И вот тогда было ощущение, что вот придет человек, который все устроит. Нам ничего делать не надо будет, он сам все за нас сделает прекрасно. Он все устроит. Он обещал, ну, просто вот абсолютно молочные реки, кисельные берега. Что потом произошло? Сначала был там Пиарунский печальной памяти, какие-то махинации с недвижимостью.
Угольников.
Сейчас Михалков, Угольников гораздо позже. Сейчас Михалков говорит, знаете, я очень доверчивый человек, и я вот, если человеку верю, то до конца. Ну, хорошее качество для человека, плохое для руководителя. Если ты видишь, что человек не справляется, не надо ему доверять. И выбирать нужно тех, кому доверять можно. Значит, какие-то плохие, неправильно выбранные манипуляторы потратили деньги, рассорили с конфедерацией с киносоюзов всего бывшего СССР, продали как-то не очень удачно киноцентр, продали там Пахру, развалили Большего, то есть не справились с имуществом. каким-то образом, в последнее время, даже те деньги, в общем, небольшие, которые доплачивали, как я знаю, пенсионерам, членам Союза, и их перестали платить, потому что их вот уже то ли нет, то ли как-то воли нету. Вообще Союз затих, заглох, практически
закончился. Но если это все так очевидно, почему же остается группа поддержки такая
сильная? Вы знаете, что
сильная?
Я была на съезде, Да? Съезд. Дело в том, что вот мы сейчас говорим, там 5 тысяч кинематографистов, я никогда не видела этих 5 тысяч кинематографистов, они не скандировали. Мы за Михалкова, за стенами Дома кино, где группа изоляционистов не пускала
их.
Ну,
у них по уставу положено выбрать делегатов.
Ну, выбрали делегаты, допустим, выбрали неправильно, и большинство людей хочет Михалкова, потому что почему она хочет Михалкова, в общем, непонятно, но, допустим, привыкла, любит, ну, просто любит, вот не может... Ну, как-то она бы себя проявила. Ну, каким-то образом. Ну, где-нибудь они должны были бы выступить.
То есть, ваша
сказать,
версия, что их нет, этих двух групп. Есть одна какая-то кучка поддерживающих Михалкова здесь, в Москве. Шумная кучка. И есть большая масса, тихая,
большая
спокойная,
масса,
которая легко сдаст Михалкова там, на свалку
я
истории.
Я думаю, что большинство членов Союза совершенно на эту ситуацию все наплевать. Потому что они от этого Союза давно уже ничего не получают. И всякую надежду получить потеряли. Угу. Есть еще группа людей, в том числе вот эта вот вступившая часть молодежи, так называемая, потому что достаточно взрослые
показывает.
Люди. Нет, я не показываю на Богомолова, я ссылаюсь на него, потому что это была группа молодых как бы режиссеров, актеров, продюсеров, там, которые вступили, которые пришли и сказали, мы готовы вступить в этот союз.
Ну, мы перечислили Чулпан Хаматову, Федора Бондарчука,
да.
Вот этих ребят.
Бондарчука там нет.
Нет, все еще нет.
Бондарчука, он уже давно член Союза.
Ну, Чулпан Хаматова.
Там были Борис Хлебников, Германика. В общем, это были люди, которые сказали, это очень важно на самом деле, мы хотим сделать Союз работоспособной организацией. Нам все равно, Хуциев, Михалков, понятно, что Михалков заниматься Союзом не будет.
Им понятно. Так сказали.
Ну, уже 10 лет человек занимается, все хуже и хуже, да? Тут, может, он и хочет, но не может.
Алён, вы правильно сказали, что многим членам наплевать на Союз, да? Но больше всего наплевать Михалкову.
Нет, подождите, пришли эти молодые, сказали, поставили условия.
С Михалковым все понятно. За 10 лет Союз развалился полностью.
Это понятно и молодым тоже.
Да? Это понятно
и
абсолютно,
они ставят
мне кажется, всем.
И...
Многим кажется, что из этого Союза, как вот Кириллу Мильчу, ничего сделать и нельзя, и фиг с ним. Другим кажется, а почему нельзя? Давайте попробуем. Мы не знаем, у нас нет такого имени, у нас нет такой харизмы. Но можно же собраться и попробовать. Но понятно, что в старых формах попробовать мы уже не можем, потому что эти старые формы развалились при жизни, при правлении Михалкова. Давайте выберем других людей. Ведь Михалкова никто не сказал, иди вон, ты плохой. Говорит, ты не справился с этим заданием. Вот с этим конкретным союзом ты не справился. Отойди, любезный, давай мы попробуем. После чего он говорит, вы сволочи, вы узурпаторы, вы лилипуты, незаконно отобравшие мою власть.
Мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов вечера выйдет программа «Время гостей», где экономическую ситуацию в России грустную обсуждаем с Оксаной Дмитриевым, с членом фракции «Единая Россия». То есть справедливо, это не важно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В республике Коми освобожден от должности руководителя агентства по социальному развитию Константин Сажин в связи с недавним пожаром в доме престарелых в селе Подъельск, жертвами которого стали 23 человека. Совет Федерации России одобрил законопроект о новом порядке формирования Верхней Палаты Парламента. В соответствии с документом, сенатором может стать лишь депутат местных органов законодательной власти или муниципалитета. Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. Как сообщил Интерфаксу глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, он и его коллеги видели доклад и считают, что многие проблемы в нем умалчиваются. Россия обратится к Израилю с просьбой об экстрадиции бывшего вице-губернатора Орловской области Игоря Сошникова, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей. По факту крушения вертолета Ми-24 под Саратовом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Военный вертолет потерпел катастрофу 3 февраля во время плановых полетов. Погибли 3 члена экипажа. Создание сил быстрого реагирования обсуждается сегодня в Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня же в Москве пройдет саммит Евразийского экономического сообщества. На встрече будет обсуждаться предложение создать антикризисный фонд в размере 10 миллиардов долларов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Афганистан и Пакистан. В Кабуле Пан Ги Мун проводит переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командованием международных сил. Шесть ведущих мировых держав обсуждают сегодня ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем события в Союзе кинематографистов. Как известно, Министерство юстиции отказалось признавать решение 7-го съезда Союза кинематографистов. Конфликт вошел в новую фазу. И у нас в гостях сегодня Кирилл Разлогов, Алена Солнцева, Юрий Богомолов. Это кинокритики, а также знаменитый кинодраматург Валентин Черных. Вот кто-то вдруг, если 1% наших слушателей не знает, что Валентин Черных – это «Москва слезам не верит», я на всякий случай молодому поколению об этом сообщаю. Вот. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. В этой части программы можете нам звонить. 660-1055. Абонент «Радио Свобода» – это пейджер. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы все это... Из-за чего все это у них там происходит, судя по тому, что вам каждый день рассказывают, пишут, что-то и чего вы смотрите. А информации хватает об этих событиях, слава богу. И вот, Ален, я хочу как бы такое сделать, такое, резюмировать то, о чем вы сказали. Вы сказали о том, что, в общем-то, то, что происходит некий раскол, и есть две большие группы в Союзе, это иллюзия. Есть очень небольшая группа в Москве, шумная, которая обладает возможностями выйти к прессе, которая поддерживает лично Никиту Сергеевичу. Есть масса членов Союза кинематографии, 5000, которым вообще все равно. Есть тоже шумная группа энтузиастов, которые хотят Никиту Сергеевича свергнуть наконец-то с этого престола и водрузить кого-то.
Не надо никого свергать. Престол пустой. Он пустой уже 2 года.
Ох, он что-то не очень-то и пустой.
Но в тот момент, он когда уже все было готово для такой закономерной, спокойной, ну вот выбрали бы Пореченкова, и таким образом Никита Сергеевич совершенно спокойно, с почетом ушел бы, а Пореченков бы дальше остался надвянущим, уже поникшим совершенно союзом.
Энергичный Пореченков.
Пореченков не выбрали.
Ну, допустим, его бы, вот так думал, я так предполагаю, такой был план. Этот план в какой-то момент засбоил, потому что оказалось, что в этом, в общем, вянущем союзе все-таки есть какая-то группа, коллектив такой небольшой, который хочет попробовать по-своему распорядиться
по-другому,
своими силами.
Просто по-другому.
Да, которая хочет, насколько я понимаю, все-таки сделать из союза боевую единицу. Сделать союз лоббистом перед правительством, перед, защищать кинематографические интересы, возможно, и свои собственные.
Да.
Я считаю,
это
что это очень хорошее всегда сочетание, когда собственный интерес совпадает
это
с общественным.
Это их задача.
И
еще раз, пожалуйста.
И создать сильную, общественную, в гражданском отношении организацию, которая бы заявляла свои, так сказать, позиции перед лицом власти, перед лицом общества, с помощью общества и так далее. Это все было поругано в условиях, когда работал Михалков.
Ну да, но я все равно, для меня остается это какой-то загадкой неразрешимой. Почему, если это так очевидно, то, о чем вы сказали, вы очень живо описали ярко эти 10 лет правления, почему остаются люди, которые его лично поддерживают, и его личную позицию?
Дело в том, что я думаю, во-первых, очень многих людей объединяет с Михалковым, который не просто человек, но еще и, как это называется, пароход и концерн и фабрика, у которого, между прочим, работает громадная студия, одна из очень успешных, да, на которой актеры работают и снимаются в его фильмах. А вы думаете, легко актеру, у которого вообще все зависит от того, захочет его режиссер или нет, выйти и встать, сказать, нет, я с вами не хочу. Он либо поддержит, либо уклонится от поддержки.
Валентин, вы согласны, что это да, это причина, почему поддержит. Зависят, не хотят портить отношения, правда?
Так? Я не согласен, потому что Михалков личность, он лидер. Это раздражает.
Но влиятельный лидер, не просто лидер.
Влиятельный,
вообще.
Да.
И не вот только если... среди кинематографистов.
Если говорить вот, что в сухом остатке, вот что мы выиграли или проиграли, я думаю, что мы больше проиграли, чем выиграли. В чем?
Потому что... Проиграли когда что?
Когда вы... не выбрали Михалкова, значит, то есть Михалков не баллотировался.
Да. Он собирался баллотироваться.
Когда вы выбрали Хуциева.
Да. Когда он понял, что он не сможет пройти,
он Юрий Александрович,
снял.
Потому что в чем проиграли мы? Потому что мы лишились авторитетного лидера, лишились поддержки.
Валентин Константинович, а что конкретно сделал Михалков в качестве лидера Союза для кинематографистов?
Он поднял киноиндустрию.
Как поднял?
Была киноиндустрия на нуле, стала киноиндустрия 100 фильмов в год.
И это сделал Михалков?
Это сделал и Михалков, но не только Михалков.
Это каким образом Никита Сергеевич Михалков, как лидер Союза кинематографистов,
поднял свою студию?
Взял и поднял при помощи Союза, да?
То есть, в каком смысле при помощи Союза?
Союз – это инструмент.
Это инструмент для кого-то. А здесь, я думаю, если продумать ситуацию, здесь, наоборот, приподнял, поднял киноиндустрию для членов Союза, чтобы у членов Союза была постоянная работа, чтобы
ты
у членов Союза...
Ты сделал для них? Вот. Нет, значит, что
вопрос
сделал?
В другом. Сделал ли это Михалков, либо это вышло как-то само по себе, независимо от Никиты Сергеевича, и независимо от
или
его...
Или потому, что он освещал своим присутствием во власти.
Во власти и так далее.
После не значит вследствие. Это известно.
Я говорю, вот здесь проблема в этом. Проблема в этом.
Она ясная, как дед божий день.
То есть за 10 лет руководство Михалкова Союза кинематографистов киноиндустрия выросла в таком
что
размере.
То есть не все так очевидно с Михалковым.
Валентин Константинович сказал простую вещь. Он сказал, что кинематографисты проиграли, поменяв сильного и могущественного руководителя на милого, но слабого Хуциева.
Да, сказала.
Я хотела бы понять,
что было бы лучше, если бы остался
правильно
Михалков,
ли
точно.
Я понимаю, что Михалков был хорошим руководителем Союза и многое делал для Союза в качестве руководителя.
Для Союза или для кино?
Нет, мы сейчас... Понимаете, что дело?
Так,
большинство активно работающих в кино
мы договоримся. Для кино что-то делал, для Союза совсем ничего. Так, с этим все согласны. Для Союза очень мало что делал, для кино что-то еще делал.
Какие-то пенсии платили.
Их уже перестали платить, 2 года уже не платили.
Я не знаю, вроде бы
платят. Уважаемые коллеги, я дослушаю Валентина Константиновича. Давайте мы вместе дослушаем. Значит, если бы не выбрали Хуциева, что, но выбрали бы Михалкова, вы сказали, не стало бы лучше. Это не было бы лучше, тем не менее.
Не стало бы лучше. Нужен лидер реальный, активный. И, может быть, более молодой, может быть, более...
Ну, это мы уже, да.
Но
да,
нет
поняли,
такого.
Что такого нет, все.
Можно я
хорошо,
скажу?
Хорошо, я просто, вы знаете, хотела вас очень коротко, чтобы вы очень коротко все сказали. Если сейчас случится чудо такое, и Никита Сергеевич проникнется ситуацией, поймет, что ну вот не нужно все это уже, и уйдет в тень, вот он уедет сейчас в Голливуд снимать «Утомленное солнцем» 4, 5, 6. Это будет лучше? Это поможет разрешить ситуацию? Утрясутся эти страсти в Союзе? Вот ваш прогноз, пожалуйста, Юрий Богданович.
Я думаю, что, во-первых, он никуда не уедет.
Нет, это, конечно, гипотеза и вообще такая.
Это совершенно очевидно.
Но, тем не менее, мы же можем ему посоветовать,
если вот такая научная фантастика произойдет, да, и он, значит, уедет,
то
я думаю, что проблема в том, действительно, тогда настанет момент истины. Вот что такое кинематографисты и их личное, каждого, достоинство, сегодня и вчера. Я хотел бы, вот в связи с тем, что здесь говорилось об истории, да, я хотел бы объяснить одну простую вещь. Никита Михалков пришел в тот момент в Союз и возглавил его, когда надежды и иллюзии кинематографистов относительно своего рыночного самостояния рухнули, и тогда возникла потребность в таком мощном авторитарном руководителе. Да?
Юра, ну, когда он пришел, было уже много разворовано в Союзе.
Валь, давай не будем считать, сколько было разворовано, а там придется считать, сколько разворовано при Михалкове было в Союзе. И сколько было мошенничества. Об этом все хорошо знают, об этом докладывала ревизионная комиссия. Ну, вот. А будем говорить откровенно, что на Михалкова возлагались надежды, как на авторитарного руководителя. И вот теперь... рухнул кредит доверия к этому человеку как к авторитарному руководителю. Тогда возникает надежда на то, что мы все вместе, ты, я, Кирилл, другие члены Союза, сможем все-таки что-то такое сделать,
относительно кинематографа и
себя. Мнение Кирилла, если уйдет в тень, это будет лучше, это будет во благо?
Он уйдет в тень, безусловно.
Да.
Вот,
и тогда вот. Это дает шанс Союзу уцелеть.
А дальше я должен сказать уже как, не как кинокритик, а как культуролог.
Да.
В принципе, Союз не может иметь то влияние лоббирования, которое вспоминает классик нашего кино, сидящий рядом со мной.
Может.
Летит Черных. Это вещь, принадлежащая далекому прошлому. Ни в одной стране, ни в одном обществе ничего похожего не происходит. Поскольку во всех остальных случаях речь идет о том, что гильдии и профессиональные сообщества влияют на индустрию, а не влияют на правительство.
Но ни в одной другой стране да. не бывает такого уклада.
Я поняла, что
культурном отношении особенная. У нас вся страна зависит от культурных решений наших руководителей. Выделят, например, они деньги на кино, будет кино, не выделят, оказывается, не будет, потому что рынка нету. У нас рынок был построен на телеканалах, которые заказывали это кино. Сейчас будут заказывать, будет кино.
Да,
какое отношение?
Кирилл, значит, вот ваша позиция. Уйдет Михалков, не уйдет, обречен этот союз. Он мертворожный. Эта структура уже не работает.
Нет, все. Она может изменить свои функции, но она как лоббистская структура, которая будет делить миллиарды, предложенные премьер-министром,
но договориться будет проще без Михалкова. Договориться между собой, вам с Богомолом, проще будет, если он не будет.
При Михалкове
нет, вы не договариваетесь, неправда. Не насчет
Михалкова. При Михалкове эти инвестиции будут распределяться Михалковым.
Так, я записала, что Кирилл Разлуков ушел от ответа.
От какого?
Он не хочет представить себе союз кинематографистов без тени Михалкова, витающей над ним. Он уехал. Лучше будет или нет? Как вы считаете?
Будет так же.
Будет так же. Все. Валентин Константинович, вы считаете, что если Михалков как-то, каким-то образом уйдет в тень, проще будет людям договориться или... Абсолютно не играет никакой роли.
Михалков не может уйти в тень, это раз.
Так.
Почему?
Это я уже поняла, да.
Потому что...
Был же исторический прецедент, когда он ушел в тень после 5-го съезда Союза кинематографистов СССР.
Ну, мы же можем себе позволить пофантазировать, представить, что Новый год сегодня, например. Вот это фантазия. Так он уходит.
Почему? Личность есть личность. И Путин был президентом, не стал президентом, все равно он остался Путиным. Михалков... Был председатель Союза, не будет президентом, все равно
останется. Он просто навсегда.
Он навсегда, потому что...
Какую бы должность он ни занимал, он навсегда.
Потому что он Михалков. Он Михалков, да, к сожалению, это так, и может, к счастью.
Чего к сожалению? К счастью.
Хорошо, Ален, ваше слово.
Ну, я думаю, что если бы так случилось, что Михалков, например, плюнул бы на Союз, махнул вообще, конечно, было бы лучше, если бы он сделал раньше, до всего, то есть до съезда.
Уже не получил.
Но если бы он это сделал, мне кажется, у людей появился бы шанс понять, чего они стоят.
Да.
Вот стоят они чего-нибудь или нет.
Хорошо.
Потому что при Михалкове у них этого шанса нет. Он им его не даст. Он будет загораживать все собой и решать правильно, неправильно, доверять, не доверять.
Вот
но он должен будет руководить и держать руку на пульсе или не давать никому принимать никаких решений, помимо тех, которые он сам санкционирует. И я думаю, что, как в любой творческой организации, очень много, конечно, зависит от личных межличностных отношений, товарищеских, дружеских, там это все маленькая коммунальная кухня. Но, наверное, если управдом уйдет, то у жильцов появится возможность либо договориться, либо они поймут, что договариваться им не о чем, общих интересов нет, они разойдутся. Но они сами выберут это решение.
Хорошо. Перед тем, как передать слово слушателям, напомню, что на волнах Радио Свободы случае сейчас пресса. Мы обсуждаем перспективы Союза кинематографистов. Не очень веселые, но все равно обсуждаем. Вместе с нами сегодня кинокритики Кирилл Разлогов, Алена Солнцева, Юрий Богомолов и кинодраматург Валентин Черных. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вам все это видится на расстоянии? Виктор Иванович из Москвы, извините нас, ради бога, что вы так долго ждете. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Сначала первое хочу сказать. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Кто друг у Михалкова, мы все знаем, вся страна знает. Это первое. Второе.
А вы нам подскажите, а мало ли вдруг? Я же говорю, всегда есть процент людей, которые не знают.
Нынешний премьер-министр.
А может, Каспар?
Нынешний премьер-министр. Все. Это поняли кто.
Понятно, да? Теперь дальше. Я всегда поражался тому, что некоторые режиссеры, конечно, хорошие режиссеры, брали на главные роли, которые...
Так это подожди, стой. Это в хорошем смысле? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что вот у него премьер-министр.
В плохом смысле.
В плохом, понятно, так.
Вот. И я всегда поражался. хотя я сам далек от искусства и кинематографии, но я обращал сюда внимание по другой причине, что роли, которых назначал режиссер фильма, очень соответствовали внутреннему миру этого актера. То есть актер играет хорошо роль ту, которую он сам по себе, что сам себе внутри представляет. И обратите внимание, Михалков играет роль чужой среди своих и чужой среди чужих, кажется, вот так вот.
Свой среди чужих и чужой среди...
И вот там он играет самого себя. Жестокий роман, кажется, или «Свадьба с Приданым», тоже самого, или играет царя. То есть человек любит всегда находиться на вершине власти. Всегда он покрывается пренебрежением к народу. Это все после этого фильма...
Пренебрежением к бесприданницам всякого рода.
Да, я перестал его уважать. И поэтому...
Ну, надо же.
И поэтому, говорю...
Слушайте, вы должны перестать уважать просто всех российских актеров, потому что каждый переиграл негодяев когда-то свою...
Нет, нет. Негодяй играет себя всегда хорошо тот, кто сам негодяй внутри.
Ладно, спасибо. Андрей из Москвы, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Я хочу сказать, что Никита Сергеевич талантливый человек, конечно, и актер, и режиссер, и даже менеджер. Я больше с Кириллом Разловым, наверное, согласен. Понимаете, сейчас вся проблема не все-таки не в Никите Сергеевиче, а в системе в нашей кино организации. Дело в том, что нельзя быть и одновременно как бы государственной, и одновременно и частной. Дело в том, что вот Союз кинематографистов в том виде, в котором он сейчас, это больше как-то советская отрыжка, да, вот так если говорить. Его нужно менять, его функции как бы. Я не знаю, ну, он или он совсем не нужен, или нужно изменить его функции, его структуру, систему, вот организацию саму. Вот это мое мнение, я так думаю.
Да, я поняла, это мнение совпадает с мнением Олега Сулькина, это бывший ваш коллега, который уехал много лет назад в Америку, и он в журнале «Итоги», комментируя итоги этого... Ну, что вы приветствуете? Тут он написал в итогах, вот тут, вот приветствовать, в смысле, его публикацию в итогах, он написал, что ему странно вообще теперь уже с высоты своих прожитых лет в Америке на все это смотреть, потому что в Америке, он пишет, нет союза кинематографистов, и никто не плачет, не рвет рубаху до пупа, его нет, потому что он там не нужен. Америка ужасно прагматичная страна, без всякого полета административной фантазии, культ денег лежит там в основе всего сущего, но он не требует идеологических жертвоприношений. Реальность киноиндустрии и телепроизводства родила и вылепила гильдии по профессиям, по сути, профсоюзы.
Пусть он вернется, пусть он вернется в Россию, и мы посмотрим.
Хорошо, Кирилл Ильич, мы уже стали Америкой во всех остальных смыслах, или мы должны только в этом конкретном соответствовать американской модели, а во всех остальных абсолютно быть далекими от американской модели?
Мы вообще не можем соответствовать американской модели, поскольку речь идет о Голливуде, и дело не в американском национальном характере. Голливуд – транснациональный центр кинопроизводства.
Это
к Америке,
правильно.
Не имеющий это никакого верно. Отношения. Такое же отношение, как к России, к Малайзии, к чему-то
еще. Тогда почему мы приводим этот аргумент все время, что в Америке нет союза, и нет, у нас не должно быть?
Нет, дело в том, что не в Америке нет союза, нигде нет союза. Это аргумент значительно более серьезный.
И там, хорошо, во Франции, да, но Франция все-таки другая страна несколько, да?
Конечно.
По своему устройству, по своим демократическим как бы традициям.
И в Нигерии нет союза.
Да? И в Нигерии нет союза.
А кинотеатр есть?
И в Советском Союзе до 1970, по-моему, какого-то 4-го года тоже не было союза кинематографии.
Но были творческие союзы, которые играют вполне определенную роль.
Но вы знаете, что в России, не в Советском Союзе, было театральное общество. Всероссийское театральное общество, которое, между прочим, потом стало союзом театральных деятелей на гребне волны советской уже потом. Да. А так оно в ВТО и было. Я даже помню, министр Сидоров говорит, не надо переименовывать, вы напрасно это делаете, вы пожалеете потом. Но тогда хотелось всем вслед за кинематографистами задрать штаны и бежать как бы очень... В вслед за кинематографистами.
Российское театральное общество не ставило своей задачей лоббирования интересов театральной индустрии перед царем.
На самом деле ставило, потому что театры в России были императорскими. И театральное общество, и императорские, и неимператорские частные театры как бы объединяло в некий единый мир взаимопомощи. И, в принципе, я не думаю, что вот эта, например, модель могла бы быть тоже рассматриваемая не только в качестве прошлого, но и в качестве будущего. И не случайно у Союза театральных деятелей очень много проблем. Ну, вот Кирилл Эмильевич говорил, что все развалились, а этот не развалился, кстати, нормально функционирует. Более того, я могу сказать, что при том, что проблем и очень много, и в том числе и имущественных, и там много всяких разговоров хоть, но когда надо было... Между прочим, эффект лоббирования был очень велик, потому что когда театры приравняли к банно-прачечным комбинатам и сказали, что это будет либо там такой формы и собственности, либо такой, именно Союз театральных деятелей Калягин возглавили большую работу с юристами Министерства экономики, экономразвития, и все-таки добились пересмотра,
да,
того,
хорошо,
закона.
Давай так, то есть мы не будем есть. Ставить крест на самой структуре вообще, потому что есть примеры сохранения таких структур, и они какие-то действующие структуры
что
эти еще есть.
Что ж мы все хотим разрушить,
да,
до основания?
Не будем все рушить, все не будем.
Как приспособиться.
Николай из Москвы, здравствуйте, советуйте, как
приспособиться. Здравствуйте, уважаемые. Да. Я хотел бы напомнить об отношении к этой семье всего народа. Как-то летом, значит, ну, было написано письмо в поддержку Путина, и потом пригласил Соловьев к барьеру Михалкова. На Дальнем Востоке Михалков проиграл Ерофееву, нашему писателю, значит, 90%. Когда выпустили, значит, здесь в центре он 80, ну, Ерофеев 83% живых зрителей завоевал, значит, 17% было всего у Михалкова. Можете себе представить или нет?
Да, но значит, они не члены Союза кинематографистов, эти люди,
да,
понимаете?
Одну секундочку. Да. Ерофеев, значит, потом, испугавшись этого, там, видимо, был скандал, оправдывался на всех каналах и говорил: извините, я не хотел, я не знал, я и голову пеплом посыпал. Я хотел бы сказать, что я видел Михалкова и семью Михалковых неоднократно и мог видеть только на кинофестивалях московских. Я прихожу туда и наблюдаю за ними. Конечно, зрелище потрясающее, особенно старший, когда он проходит между нами там и поднимается, и он смотрит, он вообще никого не замечает. Мы для него не только не просто быдло, а вообще мы не существуем.
Ой, ну, Николай, вот, ну давайте, нет, мы не будем уже. Но ведь представь, каждый, вы, ну, я все время... Ну почему каждый актер идет по этой дорожке, и есть шанс, что он не всех заметит, понимаете? Это просто так уж, ну, такая процедура хождения по этой дорожке с поднятой головой. Кто-то кивает, раскланивается, кто-то идет, бежит и не хочет даже глазами с людьми встретиться. Это же манера личная каждого.
Вот можно я
что
скажу...
Что мы будем обсуждать эти манеры?
Можно я скажу по поводу, почему все-таки сегодня вокруг Союза такие страсти?
Да.
Суть, ведь в прошлом году, когда были все это, позапрошлом, то есть, это было еще не так, тогда взволновались по поводу планов Михалкова разрушить Дом кино.
Было
тогда
такое.
Была, так сказать, было, основная, да?
Да.
А теперь это несколько другая ситуация, финансовый кризис. Финансовый кризис сократил все инвестиции, всех непрофильных, да, все непрофильные инвестиции, и государственный ручеёк стал как бы единственным. А как можно давить на государственный ручеёк? Только с помощью союза кинематографистов.
Опять-таки, да.
И тогда встает вопрос, авторитарные рефлексы, замашки Михалкова очень многих не устроили, кроме Валентина Константиновича. Значит, мне кажется, что вот
меня
этот,
как раз устроили,
вот этот стимул, вот этот стимул и является как бы такой путеводной звездой для Михалкова в борьбе за контроль над Союзом кинематографистов.
Я прочитаю быстро, постараюсь, что пишут люди. Новоявленный русский помещик Михалков ухватился за Союз кинематографистов, как и Путин за власть, пишет Никоненко. Ирина Волкова пишет, что закрыли музей кино «Дом Ханжонкова», где можно было по 2-3 фильма подряд смотреть даже раньше, чем они выходят в прокат. Выручает Дом кино, фестиваль «Сталкер», и на какие-то полки засунули там Риа Риту. Ну, в общем, удалось ей все это посмотреть. Бесконечно жалко нашу кинематографию, потому что в подковерной борьбе все равно победит Михалков, верный друг и соратник Путина, Ольга пишет. Лебедь, рак и щука скушали друг друга, комментирует Митрофанов. Демократия – это Марлен Хуциев, так считает Лаптев. Банально не могут поделить между собой деньги, это мнение слушателя Доброго. Михалков бил сапогом в лицо человека, поставил на колени. Это вспоминает Татьяна историю с лимоновцами. Михалков добился своего, сыграл главную роль в новом национальном блокбастере «Бунт кинокрепостных против жестокого барина Самодура». Барин грозит пожаловаться исправнику и государю-императору. Крепостные отвечают: «До бога высоко, до царя далеко, принимай гостей, барин». Барин пишет нам Александр. Никита Михалков богач, обласканный властью, слушатель Дубровин. Андрей пишет, что Михалков много о себе мнит. Если он член Единой России, то он всесилен. Он член ли?
я думаю,
не член,
что нет.
По-моему.
Ему
думаю,
это не нет. Надо, так же, как и Путину,
да, 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 правильно, что в него бросали яйца и сметану. В общем, по сути, его надо выгнать из кино. Ну, нет, ну, я не думаю, что так уж вообще. Да, вы помните, наверное, слова Путина: кто нас обидит, тот 3 дня не проживет. Приведя к власти нацистов, он так и сделает. Ну, слушайте, ну, какие власти, ну, что это уже? Нашистов. Так, или, да, нашистов, наверное, будем надеяться все-таки, что, да. Михаил пишет, что кино – это искусство образов, а Союз кинематографистов соблазнился исключить образ главного лидера из своей торговли. Вот, тоже, кстати, бренд выгоняют. Между прочим, это рыночный элемент у нас появился такой в сообщениях. Оксана Андреевна пишет, что Михалков когда-то был харизматичен, теперь он деспотичен, неэтичен и несимпатичен бывшим его поклонникам. Вероятно, Михалков, утративший свой талант в погоне за властью, боится увидеть рядом режиссеров. Талант, талантливее себя. Александр Сызрин, не думаю, что это справедливо. И это потому что, значит, утратил талант. Что справка есть от врача, что он утратил талант. Нет такой справки. Так, Михалков тот же Эйзенштейн. Эйзенштейн со своими дурацкими авианосцами, пишет Борис из города Миас. Броненосцами, наверное, все-таки. Наталья Львовна, Михалков сторонник кремлевской власти и личный друг Путина. Да, Союз кинематографистов ему нужен как инструмент, в том числе для поддержки Кремля, так это Кремлю тогда нужен Союз кинематографистов как инструмент, а не наоборот, ну, наверное. Кредит доверия, конечно, отсутствует. Напоминает развал СССР. Хуциев, Черненко, а кто будет Горбачев? Ян риторически спрашивает. Лучше всего Никита сыграл самого себя в «Вокзале для двоих», отвечает Иван вот предыдущему оратору. Так, ну давайте Анатолия Евгеньевича послушаем, он очень давно ждет. Говорите, Анатолий Евгеньевич.
Добрый день.
Да, здрасте.
Лучше всего сыграл Никита Сергеевич самого себя в «Вокзале на двоих». Это
уже,
первое.
Да, мы этому уже прочитали другое.
Нет,
да.
Но я присоединяюсь, да, целиком, это так. Мое убеждение.
Сама. То есть сами без меня. Вот то, что я
дальше.
Говорю, да, давайте вот без него
дальше.
Справляйтесь. Так.
Я сам не могу судить, но я сужу по словам покойного Дмитрия Сергеевича Лихачева, который мне рассказал, что Михалков обокрал фонд культуры.
Все, мы закончили. Нет. Вот такие вещи мы уже даже не обсуждаем. Очень коротко, одним словом, возможно ли все-таки, верите ли вы, что договорятся, или союз обречен? Одним словом, верите, не верите?
Ну, вообще не хочу не верить в обреченность.
Да.
Верить в обреченность, последнее дело, да, верить надо в что-то,
да,
хорошее.
Да.
Но договорятся, что-то я сомневаюсь, что договорятся.
Валентин,
может быть,
кстати,
победят.
Договорятся?
Я думаю, что надо договариваться.
Надо. Кирилл.
Вот, ну, я думаю, что сценарий будет такой. Если сейчас будет общий съезд,
да,
то на общем съезде возникнет вопрос, что, как бы, победа Михалкова там будет, на мой взгляд, и вопрос к тем людям, которые провели 7-й съезд.
Все.
Выйдут ли они из состава, да, союза и создадут свой союз, либо останутся в составе союза и будут работать изнутри.
Возможен
вот.
Раскол.
В
общем,
нет,
по вашему сценарию
возможно,
не договорятся.
Да.
Юрий Богомолов?
Я думаю, что, в принципе, вся проблема действительно в том, значит, победит ли, так сказать, здравый смысл в нашем деле.
Да. Или, победит?
Я не
так
знаю.
Так победим?
Или победит Михалков
судом,
и, значит, все будет
или
очень скверно.
Смысл, или Михалков.
И на этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой с вами были Юрий Богомолов, Алена Солнцева, Кирилл Разлогов и Валентин Черный.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.